Пища для размышлений. Нерожденные дети. Автор-составитель Евгения Щеколева. Нижний Новгород, 2010 год. Голос нерожденного ребенка. Какой он? Тихий, слабый, но уже искренне любящий. И никто, кроме тебя, будущая мамочка, не услышит его, не поймет, не успокоит. Мама, мамочка, ты еще не видишь меня, но я уже есть. Я здесь, внутри тебя. И пусть я еще такой маленький, но уже так на тебя похож. У меня такой же курносый нос и голубые глазки. Я слышу стук твоего сердца. Я радуюсь, когда радуешься ты, и грущу, когда ты грустишь. И хоть ты еще не знаешь, мальчик я или девочка, я уже очень люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Когда ты будешь одинока, всеми покинута и несчастна, я тебя найду, позабочусь о тебе, прижму к сердцу. Я знаю, ты меня не запланировала, но именно ты мне была дана. Я тебя полюбил, потому что человек имеет только одну, единственную маму. Позволь мне жить, и ты никогда не будешь об этом жалеть. Не убивай меня, мама, твой малыш. Аборт. Искусственное прерывание беременности. Что стоит за этими словами? Современные люди выучились страшные, жуткие по своей сути вещи называть гладкими, обтекаемыми словами и этим как бы скрывать, прятать от себя их жуткую суть. Представьте себе выражение «искусственное прерывание деятельности сердца». Что может означать такое выражение? Какой-нибудь бандит зарезал человека, нож ему в сердце воткнул и сидит на скамье подсудимых. Ему говорят: «Что же ты наделал? Ты же человека убил». А он отвечает: «Нет, я не убивал. Это я просто искусственно прервал деятельность его сердца». Ему говорят: «Но он же умер». А он говорит: «Да, умер. Ну так что ж, я не видел иного выхода. Когда бы он остался жить, он бы мне мешал жить». Многие женщины совершают этот грех, не ведая, что творят. Они полагают, что пока ребенок не родился, он еще и не человек в собственном смысле слова, а только часть их тела. А своим телом каждый человек может распоряжаться как хочет. Это не так по многим причинам. Во-первых, генетически он отличен от матери. Во-вторых, плацента не врастает в стенку матки. Существует плацентарный барьер, который не дает большинству заболеваний матери проникать через него. Кровь матери не может проникнуть внутрь эмбриона. По ее составу и группе, по генетике каждой клетки своего тела эмбрион отличен от матери. Мать греет его, защищает, выводит углекислый газ и дает кислород и питательные вещества, составные кирпичики, из которых будут складываться его белки. А вот складывать их, каждый в своей клетке, он будет по собственной неповторимой генетической программе. Когда же в действительности начинается человеческая жизнь? Совершенно очевидно, что здесь надо прислушиваться к двум авторитетным мнениям – мнению Бога и мнению ученых. Эти два мнения говорят одно – жизнь человека начинается тот час после зачатия. С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека, как биологического индивидуума, начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума. Церковные каноны также всегда защищали человеческое существо уже в материнском лоне. «Умышленно погубившее зачатый в утробе плод подлежит осуждению, как за убийство», пишет святитель Василий Великий, канон 2. О возрасте плода, как мы видим, нет ни слова. Безразлично, когда зачатый, хоть 10 недель назад, хоть вчера, хоть час, хоть минуту. Что же происходит во время мероприятия, именуемого искусственным прерыванием беременности? Есть разные методы этого прерывания. На ранних стадиях беременности обычно прибегают к так называемой вакуум-аспирации, еще гладкое словцо. А вся неприглядная и варварская суть этого метода заключается в том, что как пылесосом высасывают мусор из ковра, так же и младенца высасывают из материнского лона. В матку женщины вводится пластмассовая трубка с острыми краями. Она отрывает части тела развивающегося плода и его плаценту, отсасывая продукты беременности в банку. Маленькие части тела на этом сроке очень хорошо узнаваемы. Если беременность более поздняя, в матку вводится кюретка, острый нож в форме петли. Этим ножом выскабливается полость матки, им же при этом разрезается ребенок. Гинеколог иссекает маленькое тельце на куски и отслаивает плаценту от стенки матки. После 12 недель беременности становится необходим еще один инструмент, подобный щипцам, так как у ребенка уже есть ручки, ножки и начали кальцинироваться кости. Этим инструментом врач захватывает ручку или ножку или другую часть тела ребенка и скручивающим движением отрывает ее. Это повторяется снова и снова, до тех пор, пока весь ребенок не будет расчленен таким образом на части. Позвоночник должен быть сломан, а череп раздроблен, чтобы их можно было удалить. Это расчленение живого плода длится до тех пор, пока все части тельца не будут удалены. Ужас происходящего усугубляется еще тем фактом, что нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Это сегодня уже также общепризнано и научно установлено. Уже 7-недельный малыш отдергивает или отворачивает голову от болевого стимула так же, как и на всех других стадиях жизни. В 11 недель не только лицо, но и все части ручек и ножек младенца становятся чувствительными к прикосновению. К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы. Американский доктор Бернард Наттенсон снял фильм, включающий в себя ультразвуковое изображение того, что происходит в матке женщины с 12-недельным ребенком во время проведения аборта вышеописанным методом вакуум-аспирации. На экране отчетливо видно, как ребенок раз за разом пытается увернуться от вакуум-отсоса, быстро и тревожно двигается. Частота его сердцебиения при этом удваивается. Наконец, когда тело пойманного ребеночка расчленяется, его рот широко раскрывается в беззвучном крике. Отсюда и название фильма «Безмолвный крик». Никакого обезболивания для плода при аборте не предусмотрено. Болевые ощущения достигают кульминации, когда в качестве метода для аборта выбирается солевой аминоцентез. За этим гладким выражением скрывается следующее. Через брюшную стенку матери в околоплодные воды ребенка вводится большая игла. Через нее подается концентрированный раствор соли. Ребенок глотает этот раствор, дышит им, обжигается им и начинает биться в конвульсиях, испытывая нестерпимую боль. Для нежной кожицы малыша это то же самое, что вас погрузить в ванну с раствором соляной кислоты, которая медленно, в течение часа, будет сжигать вашу кожу. Если не происходит осложнений, на следующий день мать рожает мертвого ребенка. Детей, абортируемых этим способом, иногда называют леденцовыми детьми. Дело в том, что соль, как известно, имеет разъедающее действие. Нежная кожица ребенка в результате такого действия на нее соли отслаивается, и под ней обнаруживается рыхлая, красная, блестящая подкожная ткань, похожая на глазурь. Отсюда и название. Аборт с помощью кесарево сечения. Этот метод достаточно стандартен до момента отсечения пуповины. При кесаревом сечении отсасывается слизь ребенка, и ему оказывается интенсивная терапия в инкубаторе для новорожденных, где делается все для его выживания. А при аборте данным способом отсеченный от пуповины ребенок кладется в ведро и остается умирать, а после просто выбрасывается в печь. Я описала не все виды абортов, но полагаю, что хватит и этих ужасов. По современным оценкам, в мире ежегодно производится от 36 до 53 миллионов искусственных прерываний беременности. Предполагается, что в мире приблизительно каждая четвертая беременность заканчивается искусственным абортом. Что же толкает нас, женщин, на такой шаг? Общество? Мужчины? Страх воспитывать одной? Или просто нежелание брать на себя такую ответственность. Но, наверное, причина не во внешних обстоятельствах, а в том состоянии души, при котором человек находит для себя возможным совершить зло, добровольно его выбирая. Внешние обстоятельства – это только повод, но ни в коем случае не причина. В дореволюционной России абортов почти не было. Что же, люди жили намного богаче, чем сейчас. Не было ни памперсов, ни стиральных машин, ни бесплатных молочных продуктов, никаких пособий. Просто для человека того времени, воспитанного на христианских ценностях, все было совершенно ясно. И если есть заповедь «не убий», то он лучше умрет сам, чем убьет беззащитного ребенка. И если ребенка нечем кормить, то надо устроиться на третью работу, ограничить себя во всем, продать телевизор, бросить курить, отказаться от домашних животных, разменять квартиру на меньшую, пойти просить милостыню. Надо в конце концов меньше есть самим родителям. Все что угодно, но только не убивать. Если мы оправдываем убийство беззащитного ребенка трудностью его содержания, тогда следующим логическим шагом для нас будет оправдание уничтожения стариков, инвалидов, душевнобольных. Это та программа, с которой начались преступления Гитлера. Убийство всегда остается убийством. И тут необходимо сделать четкий вывод. Либо дать свободу безумия всякому делать все, что ему вздумается по отношению к другому, либо считать решение проблем посредством аборта таким же безумием. Есть люди, считающие, что аборт все же нельзя приравнивать к обычному убийству, ибо внутриутробный младенчик никакая еще и не личность, а даже еще и не жизнеспособен. Личность или не личность – это, конечно, вопрос веры, решаемый в зависимости от общефилософских и религиозных убеждений человека. Для атеиста и материалиста впрямь не личность. Но при материалистическом, расплывчатом понимании личности вообще трудно выяснить, когда человек ею становится. Иной становится в 5 лет, иной в 25, а иной всю жизнь проживет, да так и не станет. Христианская вера отвечает на данный вопрос однозначно. Бесспорно личность. Как же не личность, когда у этого внутриутробного младенчика уже есть своя индивидуальная и бессмертная душа? Скинь, отбрось пелену обтекаемых слов. Начни хотя бы с этого, когда тебе в женской консультации предложат, не хотите ли вы восстановить менструальный цикл, если да, то распишитесь о своем согласии на эту процедуру. Пойми, что за этим вежливым предложением стоит не удаление органической ткани или скопление клеток или комочка. Этот комочек – родной твой сыночек или дочурка, и тебе предлагают убить твое дитя методом раздирания на части или сдирания кожи в соляном растворе. Врачи, вы врачи или палачи, будьте честны, расскажите своим пациенткам обо всем, что их ожидает во время аборта и после него. Найдете ли вы после этого такую женщину, которая согласится на эту процедуру? Только называйте вещи своими именами. Ребенка – ребенком, а не продуктом беременности. Убийство – убийством, а не восстановлением менструального цикла и так далее. Расскажите обо всех осложнениях после аборта, о воспалительных и инфекционных заболеваниях, о том, что легальность аборта отнюдь не делает его безопасным. На этот счет существует прямо какой-то заговор молчания, либо недобросовестного искажения информации. А осложнения после абортов действительно настигают огромное количество женщин. Вот некоторые из них. Эндометрит. Воспаление слизистой оболочки матки, которое приводит к невынашиванию беременности и вторичному бесплодию. Количество бездетных семей в России приближается к 20%. Эндоцервицит. Воспаление слизистой шейки матки приводит к тем же последствиям, что и предыдущие заболевания. Параметрит. Воспалительный процесс в околоматочной клетчатке. Воспаление придатков матки, яичников и маточных труб. Воспаление придатков матки чаще всего приводит к вторичному бесплодию или внематочной беременности. Перитонит – одно из наиболее тяжких заболеваний, возникающих после аборта. Это воспаление брюшины, которое может привести к смертельному исходу, особенно у ослабленных людей. Перитонит часто приводит к вторичному бесплодию. При последующих беременностях частое явление – невынашивание, связанное с несостоятельностью шейки и стенок матки. Шеечная беременность, при которой плодное яйцо прикрепляется в область шейки матки, что приводит к обильным кровотечениям и, как следствие, удалению матки. Внематочная беременность, при которой очень часто происходит разрыв маточной трубы, сопровождающийся обильным кровотечением. Метод лечения при этом только оперативный – удаление маточной трубы. Неправильное прикрепление детского места, плаценты. приводящие к кровотечениям как во время беременности, так и в начале родов, что может привести к гибели ребенка и матери. Плацентарная недостаточность, при которой нарушается нормальное кровоснабжение плода, в результате дети рождаются ослабленными и болезненными. И это далеко не весь список. Особенно велико неблагоприятное влияние искусственного аборта на организм первобеременных женщин. В течение последующей беременности у этих женщин в 4 раза чаще, чем у пациенток, имеющих в анамнезе роды, осложняется угрозой прерывания беременности. И в 2 раза чаще наблюдается осложненное течение родов в виде несвоевременного излития вод, слабости родовой деятельности и так далее. Риск возникновения осложнений существенно возрастает у женщин, прервавших беременность в возрасте до 17 лет. Не менее страшен и постабортный синдром, когда женщина психологически страдает от чувства вины, страха, ненависти. Гораздо легче удалить младенца из утробы матери, чем память о нем из ее души. Опросы женщин, перенесших аборт, свидетельствуют, что у них после аборта появляется чувство облегчения. Но то, что чувствует женщина после аборта на самом глубоком психическом уровне, очень сильно отличается от ее ответов на вопросники. Даже когда женщина на рассудочном уровне относится к аборту как к единственному выходу из создавшегося положения и сознанием своим оправдывает его, все это может сосуществовать с полным отрицанием аборта на уровне ее подсознания. Как бы она ни бодрилась и не говорила себе, что это необходимо и нет иного выхода, аборт всегда вызывает у женщины глубокие переживания, чувство боли, стыда и невосполнимой утраты. Я стала замкнутой, раздражительной. Часто стали сниться кошмарные сны, в которых я снова и снова переживала аборт. Если бы я сохранила нашего ребенка, все было бы иначе. Убитый ребенок стал сниться по ночам. Всегда снилась девочка. Как будто я держу ее на одной руке, сына на другой. Девочка улыбается. Быть может, она меня простила. Когда из моего тела удалили что-то живое, я почувствовала невыносимую опустошенность. Ребенка не стало. Эта потеря необратима. В душе осталась какая-то тупая, ужасная, зияющая пустота. Ведь совершилось убийство. Врачи, расскажите своим пациенткам обо всем этом и многом другом, что вы знаете лучше меня. Во сколько раз возрастет у них вероятность выкидышей и преждевременных родов при следующих беременностях? Как отразится убийство этого их ребенка на здоровье их будущих детей, если они будут? А может быть, больше уже детей у них не будет? И об этом расскажите. Может быть, этот ребеночек, которого ты сейчас собираешься убить, окажется единственным. И никогда уже не познаешь ты безмерного материнского счастья прижать к груди теплое, родное, маленькое дитя, увидеть его доверчивые, широко открытые глаза, услышать детский лепет, и среди этого лепета первое слово «Мама». Конечно, каждая женщина сама вправе решать для себя, как ей поступить. В конце концов, именно ей Бог посылает эту новую жизнь. И мы не занимаемся посягательством на права женщины распоряжаться своим телом. Мы занимаемся спасением тела, находящегося внутри нее, то есть спасением жизни нерожденного ребенка. Если существует право вторгаться в развивающуюся жизнь с целью ее уничтожения, почему бы нам не защитить эту жизнь? По странной случайности завершаю я обращением к мужчинам. Впрочем, по случайности ли? Только ли это женская тема? Женщины ли только повинны в этом страшном грехе? Аборты – это не столько женская вина, сколько женская беда. А вина наша общая – и мужчин, и женщин. Мужики, хоть вы и президенты, и председатели, и министры, но вы же мужики, отцы и деды. Возьмите вы это дело в свои крепкие мужские руки. Этих крепких рук – не грубых, не жестких, не давящих и ломающих, но именно крепких и добрых рук ждет и женщина, и невинное дитя. Дети – это не только расходы на их воспитание. Дети, как и все мы, ценны сами по себе, независимо от того, что они могут дать кому-то. Общество и человек должны думать о своем будущем. Если сегодня не будут рождаться дети, то для чего мы живем? Кто будет помогать нам, когда мы состаримся? Кто сможет стать нам опорой завтра? Кому, как не им, продолжать наши дела и дела страны? Не будут ли наши дети, глядя на нас сегодня, убивать нас завтра, когда мы станем старыми и слабыми? Дневник нерожденного ребенка. 5 октября. Сегодня началась моя жизнь, хотя мои родители об этом пока не знают. Я девочка. У меня будут светлые волосы и голубые глаза. Все уже определено. Даже то, что я буду любить цветы. 19 октября. Некоторые считают, что я еще не человек, но я настоящий человек. Так же, как маленькая крошка хлеба, все же настоящий хлеб. Моя мама есть, и я тоже есть. 23 октября. Я уже умею открывать рот. Подумать только, через год я научусь смеяться, а потом и говорить. Я знаю, что моим первым словом будет «мама». 25 октября. Сегодня стало биться мое сердце. 2 ноября. Я каждый день понемножку расту. Мои руки и ноги начинают принимать форму. 12 ноября. У меня формируются пальчики. Смешно, какие они маленькие. Я смогу гладить ими мамины волосы. 20 ноября. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу здесь, под ее сердцем. Как она, наверное, счастлива. 23 ноября. Мои папа и мама, должно быть, думают, как меня назвать. 10 декабря. У меня растут волосы. Они гладкие, светлые и блестящие. 13 декабря. Я уже немножко вижу. Когда мама принесет меня в мир, он будет полон солнечного света и цветов. 24 декабря. Интересно, слышит ли мама стук моего сердца? Оно бьется так ровно. У тебя будет здоровая маленькая дочка, мама. 28 декабря. Сегодня моя мама меня убила. Если беременность не запланированная, то любое решение, аборт или роды, даются очень тяжело. Надо взвесить все «за» и «против», решить многие вопросы. Но самое главное, и в том, и в другом случае, нужно сознавать всю меру ответственности, возлагаемой на твои молодые, а может и не очень, плечи. И только ты можешь решить, как тебе жить дальше. Что такое аборт, ты уже знаешь, повторяться не буду. А вот если ребенок появится, хочу сказать сразу, легко не будет. Будут и слезы, и бессонные ночи, и волнение, и даже страх. Но будет и еще кое-что. То, что с лихвой компенсирует все невзгоды и трудности. Это переполняющее счастье, когда он, а может быть она, улыбнется, обнимет крепко-крепко, прижмется щечкой и скажет «мама, мамочка». Они такие разные, веселые, озорные, задумчивые, шумные, иногда непослушные, но в целом очень милые. И после их появления жизнь без них просто теряет всякий смысл. Уж поверьте мне на слово. Почта счастливых родителей. Когда Пашка был еще совсем маленьким пузиком и животика еще не было видно, я уже представляла, каким он будет, мой малыш. Когда на снимке УЗИ мы с мужем увидели деткин профиль, я ходила по квартире и все повторяла. Он курносый. Для меня он был всегда. Я разглядывала фотографии на страницах журнала, читала письма уже состоявшихся родителей и мечтала. Я очень хотела стать хорошей мамой. Прочитывала журнал от корки до корки и говорила себе: «Так, надо не забыть, что в 4 года у детей могут быть проблемы с этим. Ага, а вот что надо иметь в виду, когда ребенок пойдет в школу». Сейчас мое счастье со мной. Когда через 2 часа после родов рядом со мной положили маленький кулечек и повезли нас в палату, я поняла, что это мое. Это то, чего я ждала так долго. И это реальность. Сопящее чудо со мной умело только 3 вещи – есть, спать и кричать. На 4-й день своей жизни оно научилось еще одной вещи – улыбаться. Сейчас нашему сынишке уже 4 месяца, и он многое умеет. Он тащит все в рот – слюнявит одежду, визжит так, что закладывает уши, страстно желает сидеть и ходить. Он ловит струи воды, он хочет достать звездочку. И я, и муж безумно гордимся нашим человечком. Мы счастливы от того, что он у нас есть, что он такой. Александра, Андрей и маленький Пашка. Город Москва. Нашей дочке Лизоньке вот уже полгодика. Это наш первый и желанный ребенок. Семья наша молодая. Мне 24 года. Папе, то есть мужу, 25. Как долго мы выстраивали отношения, вили свое гнездышко, и все для нее, для нашей доченьки. Раньше я как женщина заботилась только об одном человеке в моей жизни, о любимом муже. А он баловал меня, и вроде бы ничего нам больше и не надо было. Только недавно мы поняли, что не хватает нам самого главного. И вот ровно через 9 месяцев, день в день, появилась она. Теперь уже наша единственная забота и любовь Елизавета. Нет ничего прекраснее, чем узнавать в ее облике свои глаза, ручки, пальчики, курносый носик, а ушки и волосы мужа. Мне больше всего нравится, когда она улыбается мне или трогает мое лицо ручками, изучая свою маму. Какое же это счастье – заботиться теперь уже о них двоих, самых любимых и родных. Юлия, город Калининград. Моей дочке Катерине 6,5 месяцев. Она любимый и желанный ребенок. Не буду врать, забеременев, я несколько дней сомневалась в правильности своего решения, поскольку мы с мужем не расписаны. Но потом все-таки решила, что даже если он будет против, я все равно рожу ребенка. И, к счастью, мой любимый поддержал меня. Знаете, после рождения дочки мне было порой настолько трудно, что я закрывалась в ванной, пока малышка спит, включала воду и рыдала. Конечно, мне помогали и мама, и муж, и сестра, огромное им спасибо. Но душевное равновесие было настолько нарушено, что я то испытывала настоящее счастье, то была охвачена таким страхом за дочь, что кружилась голова. За эти полгода я пережила столько событий, что все мои 24 года не сравнятся с ними. Елена, город Тюмень. В нашей семье произошло пополнение. На свет появились сразу 2 прекрасных малыша, 2 сыночка, 2 крепыша, каждый весом 3200. Сейчас им по 8 месяцев. А сколько было волнений и тревог, трудная беременность, сложности с родами, затем еще 2 недели в областной больнице. Но все это позади. Мы с мужем часто говорим о том, как это здорово быть родителями двойняшек, как увлекательно и интересно. Они абсолютно разные. Каждый развивается по-своему, у каждого свой характер. Но оба они радуются друг другу. Когда гуляешь с детьми по улице, родительской гордости нет предела. Встречные прохожие улыбаются, желают малышам расти здоровыми и послушными. Есть, конечно, и сострадающие, жалеющие нас. Может быть, они в чем-то и правы, ведь забот становится больше вдвое. Но ведь и радости от общения тоже больше. И этим все окупается. Антон и Светлана, город Неман.
Двойное лицо сексуальной свободы. Константин Гроховский. Проект «Против течения». Сейчас в прессе, на телевидении, в системе образования, в киноиндустрии и шоу-бизнесе очень большое внимание уделяется вопросам сексуальной свободы. Под этим термином понимается свобода иметь сексуальные взаимоотношения с кем тебе нравится, когда тебе нравится, тем способом, каким тебе нравится. Делай все, что считаешь нужным, может быть, кроме тех вещей, которые причиняют явный, неприемлемый с точки зрения общественной морали урон другим людям. Ее активно пропагандируют, убеждая, что это принесет комфорт, счастье и радость в жизнь людей. Добрачный секс поощряется известными людьми, средствами массовой информации, многими родителями по отношению к своим детям, в школах и так далее. Особенно этот информационный поток направлен на молодежь, на нас с тобой. Потому что молодежь наиболее восприимчива к подобным вещам. От нее зависит будущее общества. Владеющий сознанием молодежи владеет народом. Я не знаю, что считаешь правильным ты. Начнем с того, что привлекательного в добрачном сексе. Первое. Получение удовольствия от сексуальных взаимоотношений. Сексуальные взаимоотношения созданы для того, чтобы приносить наслаждение. Это одна из самых приятных вещей, данные Господом мужчине и женщине. Вне зависимости от того, приводит секс к рождению детей или удовлетворяет сексуальные влечения, убеждает в любви, или снимает нервные напряжения, все равно он остается одним из самых восхитительных человеческих ощущений. Секс сам по себе – это приятное занятие, независимо от того, занимаются им до свадьбы или после. Второе. Получение сексуальной разрядки. Сексуальный пик у мужчин приходится на возраст от 19 до 29 лет. В это время потребность в сексе очень остра. В нашем обществе добрачный секс является очень удобной лазейкой для мужчин. И хотя потребности молодой женщины не так остры, добрачный секс может помочь и ей снять напряжение. Третье. Удовлетворение любопытства. Подростки находятся только в начале познания жизни, поэтому возможность попробовать то, о чем столько говорят, очень искушает. Хотя тоже есть поговорка о некой Варваре, у которой там что-то оторвали. Четвертое. Практика в технике секса. Есть поговорка «мастерство оттачивается на деле». Практика дает возможность получить опытность, уверенность в том, что механизм функционирует как должно. Пятое. Уверенность в том, что с тобой все нормально. Практически повсеместно добрачные сексуальные взаимоотношения считаются признаком нормальности парня или девушки. Того, что парень не импотент и не урод, наоборот, пользуется успехом, а девушка не фригидна, не дура, способна вызывать интерес у молодых людей, что ты как все, все делают это, и ты не хуже. Это придает статус в компании и создает видимость успешной жизни. Шестое. Проверка сексуальной совместимости. Практикуя добрачный секс, есть возможность проверить, могут ли два человека жить вместе. И опять же, все ли у них нормально. Надо отметить, что люди так созданы, что анатомически и физиологически они могут приспособиться и подстроиться друг под друга. Поэтому сексуальную совместимость определяет не столько анатомия и физиология, сколько психология. О сексуальной совместимости нельзя судить по телосложению и физиологическим реакциям. Совместимость людей в браке определяется больше способностью понимать и принимать друг друга. Седьмое. Уверенность в том, что ты наслаждаешься полнотой жизни. Лозунг «Торопись жить» побуждает нас попробовать максимум того, в чем есть хотя бы слабый намек на извлечение удовольствия. Добрачный секс привлекает возможностью оторваться и убедиться в том, что ты в жизни ничего приятного не пропускаешь. Единственной проблемой может быть то, что полнота жизни может быть не там, где мы хотели бы ее найти. Будем честными, дочитаем до конца. Минусы добрачного секса. Итак, добрачный секс. Первое. Не позволяет в личности созреть качеством, необходимым для супружества. Практически каждый из тех, кто практикует добрачный секс, в будущем планирует создание семьи. В семье необходимы такие качества, как способность жертвовать своими желаниями и правами в пользу супруга, супружеская верность и постоянство, независимо от сложившейся ситуации. Уважение к своему супругу или супруге, посвящение своему партнеру по браку, умение видеть в человеке прежде всего самостоятельную личность, а не источник удовлетворения своих желаний. Второе. Добрачный секс не позволяет объективно смотреть на возникающие проблемы. Согласно исследованиям, пары, вступившие в сексуальные взаимоотношения до брака, склонны обходить любую проблему, вместо того, чтобы разобраться, глядя ей прямо в глаза. Третье. Добрачный секс мешает отличить любовь от влюбленности. Большинство молодых людей почти не отличают любовь от приятных ощущений. Когда в основе любви нет ничего, кроме физического удовольствия, накал чувств скоро ослабевает, и людей удерживает вместе только секс. Так, иногда девушка продолжает сексуальные отношения, чтобы удержать партнера, а парень использует девушку лишь в угоду собственной плоти, хотя сам ее едва переносит. Исследования показали, чем больше период ухаживания, тем больше вероятность встретить настоящую любовь. В то время как сексуальные взаимоотношения способны удерживать пару вместе от 3 до 5 лет, но не больше. Четвертое. Привычки, приобретенные в добрачном сексе, перекочевывают в семейную жизнь. Секс до брака имеет свои особенности. Большая концентрация на своих желаниях и ощущениях, а не на том, что переживает партнер. Нет основания ожидать, что человек, менявший партнеров до брака, резко изменит свои привычки после брака. Результат – супружеские измены. Подсознательный страх нежелательной беременности или вен заболевания уничтожает часть удовольствия, вызывая дискомфорт, может привести к частичной или полной импотенции или неспособности у женщин к достижению оргазма. В результате женщины и мужчины становятся нерешительными, мучаются комплексами и страхами, нажитыми в добрачном сексе. Пятое. Добрачный секс формирует чувство вины различной степени. В докладе Соренсона, наиболее полном на сегодняшний день социологическом исследовании подростковой сексуальности, отмечается, У девушек, которых попросили описать свой первый сексуальный опыт, в списке доминируют такие слова, как «испугана», «виновата», «встревожена», «смущена». Женщины при нарушении моральных устоев свойственно более обостренные по сравнению с мужчиной чувство вины. Эти чувства при дальнейшей практике добрачного секса множатся. Со временем чувствительность может притупиться. Когда-нибудь это все равно всплывет на поверхность и навсегда свяжется с сексом как таковым. 6. Добрачный секс причиняет эмоциональные травмы. Сексуальная близость – это язык без слов, сотворенный Богом для супружеских пар, чтобы они могли говорить друг другу «ты для меня единственный, особенный человек». Если лишить эту близость постоянства, на свет появляется самое тревожное из всех ощущений – ощущение брошенности. Когда человека бросают, оставляют просто другом или знакомым, появляется ощущение, что тебя использовали и выбросили. Образуется эмоциональная травма, которая коверкает личность, чем дальше, тем больше. Почему парни, имеющие множество связей с девушками, начинают их презирать и ненавидеть, считая всех девушек шлюхами? Откуда берется немало девушек, которые считают всех парней кобелями или козлами? Искажение восприятия себя и других никогда не позволит наслаждаться полнотой жизни. Сами себе роем могилу. 7. Добрачный секс служит инструментом унижения достоинства личности. Когда молодой человек или девушка меняет партнеров, как перчатки, личность разрушается, теряет целостность. Происходит растворение в куче своих партнеров, каждый из которых, хотим мы или нет, оставляет в нас свой след. Наносится новая эмоциональная травма. Человек перестает ощущать себя индивидуальностью, с богатством внутренних ощущений и свободой проявлять себя. Он сам начинает относиться к себе и другим, как к телу, куску плоти, биомеханизму. 8. Добрачный секс уничтожает девственность. Однажды в компании 18-летних девушек выяснилось, что одна из них сохранила девственность, так как была верующей. Ее подружки начали высмеивать ее, говоря, что она ненормальная, не как все. Ответ этой девушки был такой: «Знаете, я в любой момент смогу стать такой, как вы, но вы больше никогда не станете такими, как я. Я по праву надену белое свадебное платье». А большинство парней имеют двойную мораль. Гуляют с одними, а жениться хотят на других, не испорченных. 9. Добрачный секс может стать причиной нежелательной беременности. Что делать, если это случилось? Жить с осознанием того, что все могло быть иначе? Можно было создать семью, родить желанного ребенка в свое время и наслаждаться семейным счастьем. Отказаться от беспомощного существа, которому вы дали жизнь. Убить еще не родившегося или только родившегося ребенка путем аборта или еще как-нибудь. Есть возможности прерывания беременности на более позднем сроке и другими способами, но не будем дальше продолжать. 10. Добрачный секс у женщин вызывает риск заболеть раком шейки матки. У молодых девушек очень чувствительна шейка матки. Сперма содержит антигены, повышающие чувствительность матки и способные исказить нормы ее развития, если попадет в матку слишком рано, слишком часто или от многочисленных партнеров. Исследования показали, что чем моложе девушка, вступающая в половую жизнь, чем больше у нее партнеров, чем чаще она вступает с ними в контакт, тем сильнее она рискует заболеть раком шейки матки, когда исполнится 40-45 лет. 11. Добрачный секс очень часто приводит к венерическим заболеваниям. СПИД, сифилис, гонорея, хламидоз, генитальный герпес, лобковые вши и тому подобное. Нас успокаивают пропагандой безопасного секса и рекомендациями использовать презерватив. Немного статистики на десерт. В 1981 году немецкий врач доктор Принц доказал, что при использовании презерватива в течение года 100 парами, где один из партнеров заражен вирусом СПИДа, в 35 случаях произойдет инфицирование. Если бы в то время нашлось 100 желающих доказать обратное на практике, после года половых контактов с инфицированным партнером лишь 65 из них удалось бы остаться здоровыми. Легко подсчитать, что спустя 5 лет только 12 из них могли бы продолжать эксперимент. А в 1991 году, через 10 лет, лишь один мог бы утверждать, что презерватив предохранил его от СПИДа. Размеры вируса СПИДа – 0,1 микрона, вируса бактерии сифилиса – 1,5 микрона, сперматозоида – 3 микрона, длина до 15 микрон. Поры латекса презерватива имеют размеры от 5 до 50 микрон, а это от 50 до 500 раз больше размеров вируса СПИДа. Сравните кулак с дверным проемом. Никакого безопасного секса не существует, это вранье. Самым надежным противозачаточным средством и средством предохранения против болезней остается слово «нет» и воздержание до брака. Решай сам, как тебе поступить. У тебя есть выбор. Согласиться с Богом, который в Библии называет добрачный секс грехом. Согласиться с тем, что Бог все-таки прав, и обратиться к Нему. Или продолжать верить тому, что говорят окружающие. Если ты все-таки выберешь то, что несет жизнь с Богом, тогда ты можешь надеяться на Его милость, на то, что Он снимет с тебя вину и восстановит твою жизнь, потому что Он любит тебя. Если тебе нравится жить по-другому, живи. В результате, так или иначе, каждый будет отвечать за себя. Сексуальная свобода все-таки есть. Ты сам выбираешь, каким ориентиром следовать.
От молодых приходится слышать, так ли важно, с кем была невеста до встречи с будущим мужем. Важно, как она будет вести себя, будучи замужем. Главное – любовь, от которой рождаются желанные и здоровые дети. Желанные – может быть, но вот здоровые ли? Также бесстрастная статистика свидетельствует об огромном проценте рождающихся больных детей. Причин этому масса – нарушение репродуктивной функции матери вследствие первого аборта, нездоровый образ жизни, некачественное питание, ужасная экология, дурная наследственность. Последний фактор интересен тем, что в некоторых случаях наследственность непосредственных родителей и их предков может оказаться совсем ни при чем, и родившийся ребенок несет тяжкий груз заболеваний, передавшихся ему от человека, о существовании которого один из родителей даже не подозревает, а у другого он в далеких воспоминаниях. Речь идет об эффекте телегонии. Явление это было открыто после экспериментов по скрещиванию зебры и лошади, которые провели коннозаводчики во второй половине XIX века. Многочисленные попытки получить потомство от такого скрещивания ни к чему не привели. Эксперимент, признав неудачным, приостановили, но вскоре о нем заговорила вся Европа. По прошествии нескольких лет совершенно неожиданно у кобыл, некогда побывавших под самцами зебрами, вдруг стали рождаться полосатые жеребята. И это при том, что отцами жеребят были породистые, чистокровные жеребцы. Удивительное это явление и назвали телегонией от словосочетания двух составляющих – теле – осуществление на расстоянии, и гония – рождение. Происшедшее взбудоражило научный мир. Не удивились лишь собаководы. Каждому из них известно, что если породистая сука хоть раз повяжется с непородистым кобельком, то даже если в этом случае и не будет щенков, в будущем от нее породистого потомства ожидать нечего. Эффект телегонии был подробно изложен французским биологом Феликсом Ле Дантеком в книге «Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты», в частности, в главе «Телегония или влияние первого самца». Случай с полосатыми жеребятами подтолкнул ученых к исследованиям, результаты которых были ошеломляющими. Эффект телегонии распространяется и на людей, причем даже в гораздо более ясно выраженной форме, чем в мире животных. После этого заявления теорию телегонии объявили ненаучной. У нас в России о телегонии вспомнили в 60-е годы прошлого столетия. Через 9 месяцев после Всемирного молодежного фестиваля 1958 года в Москве родилось немало черных младенцев. Этому мало кто удивился, и основная часть новорожденных тут же пополнила местные дома ребенка. Удивление пришло через несколько лет, когда в некоторых московских семьях неожиданно стали рождаться негритята. При этом несчастные мамаши признавались, что первый половой контакт они совершили несколько лет назад, во время фестиваля с гостем из Африки, а ребенка родили годы спустя от своего белого супруга, которому даже и не думали изменять. Свободные нравы современной юности уже мало кого удивляют. У раскрепощенной молодежи, воспитанной на зарубежных фильмах, проповедующих свободную любовь и получивших школьное сексуальное просвещение, провоцирующие ранние половые контакты, разговоры о целомудрии вызывают дружный смех. Девственность несовременна. Молодые девчонки, живущие в духе рекламы Пепси «Бери от жизни все», рассуждают примерно так. Погуляю, научусь разбираться в мужчинах и выберу себе достойного отца своих будущих детей. Но из явления телегонии следует, что генетическую особенность будущего ребенка формирует не столько его физический отец, сколько мужчина, некогда нарушивший девственность будущей матери. Если учесть, что нередко первая связь у девчонок возникает на молодежных вечеринках, участники которых зачастую находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то и выводы можно делать соответствующие. И если через несколько лет у трезвых и здоровых молодоженов вдруг рождается ребенок с явно выраженной болезнью, причиной которой обычно является тяжелая алкогольная наследственность, что вероятность того, что наследственность эту когда-то заложил подвыпивший одноклассник, с которым несколько лет назад супруга проверяла свои чувства, весьма высока. Но даже если первая связь не была подогрета алкоголем, то в любом случае девушке нужно знать, что именно ее первый мужчина, зачастую оказавшийся случайным партнером, закладывает генофонд ее будущих детей. Недаром наши предки считали девушек, нарушивших невинность до брака, испорченными и неохотно брали таковых замуж. Главный вывод целигонии – чем больше у женщины дородовых сексуальных связей с разными мужчинами, тем сильнее засорена ее хромосомная цепочка и тем меньше у нее шансов родить любимому генетически его детей. Поэтому девичья честь – понятие нравственно-генетическое, а девственность – признак генетической чистоты при соответствующих морально крепких, строгих устоях старших женщин семьи. Святитель Иоанн Златоуст. Кто был целомудренным до брака, тот тем более останется таким и после. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Ничто так не украшает юного возраста, как венец целомудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, когда душа их наперед не узнает блуда и не будет растлена, когда юноша будет знать одну ту женщину, с которой он вступил в брак. Тогда и любовь былает пламеннее, и расположение искреннее, и дружба надежнее, когда юноши вступают в брак с соблюдением этого. Если же юноша и прежде брака растлился, то и после брака опять будет смотреть на чужих жен и бегать к любовницам. Венцы полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для того, чтобы показать, что они, непобедимые страстью до брака, таковыми приступают и к брачному ложу. А если кто был уловлен сладострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на голове своей? Амвросий, архиепископ Харьковский. Сохраняйте до брака целомудрие, отвергая с презрением лукавые советы, противоречащие вековым опытам христианской жизни, будто это вредно для молодых людей, и вы будете иметь даровитых детей. Священник Василий Середа. Растленные в раннем возрасте дети не способны по-настоящему любить и иметь семью. Таковы итоги воспитания, направленного на преодоление естественного барьера стыдливости, установленного Богом. Когда то, что является тайной и святыней брака, становится предметом развлечения, а неестественное и грязное становится нормой жизни человека и общества. Архимандрит Иоанн. Насколько опустошает человека эта мимолетная, преждевременная близость? Неужели ради удовлетворения или простого любопытства, или следуя моде века, или минутной вспышки страстных чувств юноша или девушка обкрадывают себя? А что потом? Горькое разочарование, упреки совести и быстрое, полное моральное разложение. А как прекрасно в любой век было и будет хранить свою телесную чистоту, свое целомудрие, детство, и заложить это твердым фундаментом домашней церкви, которой является христианская семья.
Посетите наш сайт пищедляразмышлений.рф.